Пата, ясно, что такой козырь у России был, и она его берегла. Почему, по-вашему, Путин решил выбросить его сейчас?
Да, ну, хотя это важный вопрос, но не так принципиально, потому что рано или поздно это произошло бы, и рано или поздно мы задали бы вопрос, почему сейчас. Для меня из этих двух решений, возобновление полетов и восстановление безвизового режима, для меня безвизовый режим значительно важнее, чем возобновление полетов.
Почему?
Потому что безвизовый режим был связан с восстановлением дипломатических отношений между Грузией и Россией. Когда в 2012 году Грузия в одностороннем порядке разрешила гражданам России путешествовать в Грузии без визы, тогда Россия очень четко заявила, несколько раз постоянно повторяла в лице, например, Карасина, что пока между Грузией и Россией не будут восстановлены дипломатические отношения, Россия не имеет возможности предложить безвизовый режим. Оказывается, возможно. Возможно сейчас. То есть видно, что Россия стала очень необходима это дело и уже убрала важную политическую составную, оставив существенную политическую составную. А Россия вдруг поняла, что она теряет Грузию. Она теряет грузинское население, она теряет каждого гражданина Грузии в надежде на то, что грузинская мечта сможет реализовать российские интересы. Это не совсем так. В отличие от грузинской мечты, в России читают и социологические исследования. Соответственно, там видят, что 90% населения хотят Европу, а не Россию. Это очень впечатляющие цифры. Поэтому Россия перешла уже, скажем так, конкуренцию с Европейским Союзом и начала сама бороться за грузинских граждан, за каждого из них. И вдруг снял свои политические такое условие и перешла напрямую, вот, пожалуй, путешествуйте в Россию.
Судя по реакциям в соцсетях, решение Москвы и реакция на это решение грузинских властей вызвали, ну, я могу сказать, ликование довольно внушительной части грузинского населения. Это может добавить голосов грузинской мечте и существенно снизить количество людей, которые были ориентированы на Европу. Ведь человек вообще часто отказывается от идеи в пользу материального блага.
Дело в том, что Грузия очень беднота большая, безработица. Соответственно, я уверен, что абсолютно честно и искренне многие грузины захотят попробовать свою судьбу в России. На них открываются все ворота, и они могут вернуться в Россию, которые когда-то уехали, и потом, может быть, жалеют. Или там у них знакомые, сослуживцы, родственники, которые предлагают, приезжай. И 1-2 человека могут приехать, когда, во время визового режима. А сейчас все могут поехать. Поэтому это очень серьезный шаг. Во-вторых, я думаю, что здесь интересы грузинской мечты. Я уверен, почти, хотя у меня никаких доказательств, что грузинская мечта во время переговоров убедила Россию, что, слушайте, не время сейчас восстановления дипломатических отношений. В Сухуми посольство, в Схинвали посольство. Грузии нас свергнут, если мы будем восстанавливать дипломатические отношения. Давай без этого. То есть явно Тбилиси уговорил Москву, и Москва пошла на это. Москва сейчас спасает грузинскую мечту, сохраняя и даря им голоса пророссийских граждан Грузии, которые будут жить в России, но будут гражданами Грузии, голосовать будут за грузинскую мечту, и те грузии, которые довольны тем, что торгуют с Россией, имеют экономические связи. Потом это довольно далеко идущее, скажем так, политическо-экономическое, скажем так, решение. Да. Вот как раз здесь кроется и ответ на первый вопрос, почему сейчас. Потому что сейчас все и в Москве, и в Тбилиси, грузинские мечты имею в виду, хорошо посчитали, что за них на выборах не будут голосовать проевропейцы. От них нельзя ждать голосов. Тем более того, что к выборам мы точно будем иметь отрицательный ответ от Европейского Союза. Или опять промежуточный может быть ответ, что дождемся результатов выборов. В любом случае, грузинская мечта полностью уже примирился с мнением, что те, которые хотят Европу и НАТО, они за них голосовать не будут. Надо где-то искать в другом месте эти голоса.
И в первую очередь это ультраправые.
Поэтому он поехал в Венгрию. И там показал себя как один из лидеров. Там еще Орбан успел его похвалить, премьер-министр Грузии. И ультраправые люди, их менталитет, их ценности основаны на традиционных ценностях, на раскол, на хомофобию, на непризнание этнических или религиозных меньшинств, которые думают только о преимуществе грузинской расы, религии, там, языка и так далее, и так далее. Вот для них он съездил в Венгрию. Но это недостаточно. Вот уже другая капелька. Это уже пророссийские настроения избирателей. А потом я почти уверен, приняв такое решение, я уверен, что Россия будет продолжать хвалить грузинскую мечту и говорить, что это их заслуга. До октября следующего года много времени. И на этом фоне, я думаю, что, конечно, они получат дополнительные голоса прорусских избирателей. И, конечно, в следующем году выборы будут тотально фальсифицированы, в этом уверен. Грузинская мечта никогда не фальсифицировала тотально. Они фальсифицировали 5-7%, но выше 10% не фальсифицировали. Им придется фальсификация, скажем так, тотально, но они хотят максимально голосов получить, чтобы потом фальсификация была уже более или менее умеренной.
Хорошо, Паата, это то, что получит грузинская мечта. Но власти, не раздумывая даже пары часов и на лету подхватывая буквально кость, которую бросили из Москвы, ведь с чем-то все-таки еще и жертвуют?
Нет, они уже пожертвовали, они уже отказались от Европы, поэтому все эти негативные явления, они уже присутствуют против них. Это было обозначено уже 7-8 марта. И общество полностью окончательно убедилось, что грузинская мечта в никаком случае не хочет получить кандидатский статус.
То есть вы считаете, что процесс уже необратим?
Да, да, они уже поняли, что все, эти проевропейские люди не будут за них голосовать, однозначно. И как бы они сейчас не выкручивались. Это раз. А во-вторых, им не нужна эта Европа. Европа – это свободное правосудие, демократия, право человека, разграничение власти. Они не хотят с кем делиться. Тем более, что они хотят вообще в выборах победить с конституционным большинством, чтобы опять поменять конституцию, чтобы гарантированно взять свои голоса уже в смешанной системе выборов. Сейчас у нас первый единственный случай будет, когда будет только пропорциональная система. Они этого боятся. В это время, через год, будет ясно, что уже в Украине. Там уже в это время в России будут выборы. Путин как остается, кто остается, как будет голосовать народ российский за Путина или если кого-то другого. В Америке будет выборы. Вот сейчас на днях будут выборы в Турции. Очень много чего меняется вокруг Грузии. Это все за свои плоды. Поэтому у них будет очень тяжелая ситуация. Не в пользу грузинской мечты будут результаты вокруг выборов октября 2024 года. Поэтому они готовятся к сложностям.
Паата, а вы видите какие-то очертания будущего геополитического блока с участием Грузии? Об этом уже некоторые аналитики заговорили.
Я не вижу каких-то геополитических институциональных изменений усилением России. Наоборот, Россия боится еще больше не ослабить. России не нужно усиление, России нужно, чтобы еще больше не развалиться. Как внутри, так и извне. Поэтому парад 9 мая, это была демонстрация своих друзей. Их было очень мало, 6 государств. Плюс-минус, если добавить можно кого-то. То есть вот это антураж российской нынешней империи. Все над ним смеются. Я почти уверен, что и Индия, и Китай, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, это не партнерские отношения, это отношения старшего брата. Как можно больше отобраться у младшего брата. Потому что Россия не такая сильная, чтобы соответствовать каким-то достойным отношениям с Китаем или с Индией. Поэтому Россия слабое звено, и все захотят за счет России обогатиться, преуспеть, Россия это чувствует. Поэтому она делает ставку уже на менее слабых, чем она стран, как Таджикистан, Киргизия, Белоруссия. Вот такой иерархия. К сожалению, Грузия попадает в вот это колесо. Ужасно, что мы вместо того, чтобы быть в Европе, в НАТО, наш сосед НАТО, Турция и так далее, мы идем туда. Поэтому я думаю, что если какой-то альянс может гипотетически существовать на Кавказе, это Грузия должна усилить влияние Турции. На Черном море она влияет через Украину и на Кавказ. Она влияет через Азербайджан. Грузия – белое пятно, которое присутствует и на Черном море, как Украина, и на Кавказе, как Азербайджан. У нас уникальная позиция. Если мы согласимся, это не важно, кто сейчас со мной согласится, но если мы подумаем, что дружба Турции с Россией нужна Турции, потому что вытеснить с Россию, если это так, а не усилить Россию, я так сказал бы. Да? Турция не гуманитарный государство, чтобы усиливать Россию или как-то другую страну где-то. И Кавказ в интересах Турции. И, соответственно, я думаю, что Грузия должна стать союзником НАТО, НАТО не Турции, НАТО, через НАТО Турции. И Турция, если одной ногой усиливается через культуру, цивилизацию, язык, религию, через Азербайджан, через Грузию, она может усилиться институционально, через НАТО, через Черное море, геополитически. Это очень важные моменты. К сожалению, молчание Грузии – самое главное золото для России. Грузия не должна ни в коем случае дружить с Турцией, не создавать новый геополитический контекст. Она может способствовать этому. И Грузия не должна заявлять, что она такая же жертва, как Украина. Грузия может говорить, что кто-то напал на Украину. Иногда даже сказать, что это Россия сделала. Но Грузия ни в коем случае не должна говорить, что она тоже такая же жертва, как Украина. То, что было в 2008 году, это проблема национального движения. У них свои грехи, это другой вопрос, и мы это проехали уже в это время. А то, что происходит в Украине, соответственно, это не наше дело. Это Украина, российские дела. Грузия для этого нужна России. Если она нам что-то и поблагодарила вот этими методами, кто-то говорит, что какой-то подарок нам дал, я не думаю, что подарок, это процесс, она поблагодарила именно за это молчание, которое стоит дороже, чем золото.
И Европа, и заокеанский стратегический партнер, Соединенные Штаты, уже предупредили власти Грузии о последствиях такого хода. Ну вот полетели в Россию самолеты с гражданами Грузии, которые долго ждали этого момента. Что дальше? Вы можете развернуть картину ожидаемых последствий?
Во-первых, граждане Грузии там будет очень мало. Это, конечно, не касается, в первую очередь, грузинского населения, этнических грузин, хотя грузинская пропаганда об этом и говорит, о гуманитарной составляющей. Говорится о гуманитарной составляющей страной, которая уничтожает людей в Украине, и Гаагский суд возбудил уголовное дело против президента, который похищает детей, с этим государством заниматься гуманитарными делами, это аморально просто-напросто. Но в любом случае это не так. Там большинство людей будут летать русские туристы, а не грузины. В день будет 7 рейсов. Это значит, в день будет как минимум 1000 человек летать из Москвы в Тбилиси. Из этого, может быть, 100 человек будет этнические грузины, которые проживают в России или из Грузии. Большинство грузин, которые рады и счастливы от того, что получают безвизовый режим России, они путешествуют на машине. Они ездят в Северный Кавказ, они ездят в Ростовскую область, Краснодарский край. Им не нужны самолеты. Для них важнее безвизовый режим, чем самолеты. А самолеты нужны русским туристам, которые будут от своей лояльности к российским властям, они благодарны, что российские власти в знак благодарности открывают им новые туристические дороги. Грузия один из самых любимых дорог. Там здесь хинкали, здесь вино, и они будут счастливы. Поэтому 90% пассажиров этих самолетов будут граждане России, туристы. Потом одно дело, что они будут прилетать и пользоваться всеми дарами Грузии, там, туристическими дарами. А значительная часть будет через Грузию улетать во весь мир. Возможно, чтобы они могли лететь в Тбилисский аэропорт незаконными, скажем так, санкционными самолетами или условиями, а потом отсюда улетать уже легитимными самолетами, международными авиарейсами и так далее, так далее. То есть дополнительная возможность тоже освоить мир. Так что, если безвизовый режим это для граждан Грузии однозначно, то самолеты однозначно для граждан России в основном. Хотя маленький сегмент там есть и для граждан Грузии, но это минимально. Поэтому здесь один большой, огромный вызов. Это экономическая кабала. Мы попадаем в кабалу России. Россия все больше и больше осваивает экономическую Грузию. Вот сейчас очень драматические процессы происходят между Арменией и Азербайджаном. И когда в Армении обсуждают вопрос, стоит ли нам с такой Россией дружиться, самый главный аргумент, что наша экономика полностью связана с Россией. Россия просто задушит нас, просто так, экономически. Поэтому, к сожалению, наша власть все больше и больше усиливает экономическую зависимость от России. Вместо того, чтобы цифры сокращались, я не уверен, что и не нужно, чтобы нулевой у нас был экономический взаимосвязь с Россией. Нет, ни в коем случае. Но я считаю, что цифры должны сокращаться, а не увеличиваться. А за последний один год цифры стали по некоторым отраслям увеличиваться на 300-400%. Например, импорта там нефтепродуктов и так далее. Таких много. И наоборот, очень многие грузинские продукты, которые раньше не вывозились в Россию, сейчас с охотой вывозятся. И Грузия стала территорией транзитом из Турции, из других стран, которые в обход санкций перевозят через Грузию санкционные товары. То есть Грузия все больше и больше зависит от России. И в один ужасный день, не прекрасный этот день будет, ужасный будет день, когда Россия выставит там счета. И окажется, мы в кабале находимся у России экономически. Вот к этому можно прийти все это.
Пата, а можно ожидать, что Запад возьмет и предпримет такой контрход? Возьмет и даст статус Грузии?
Дай бог, это было бы очень хороший жест, но Запад же прагматическое объединение, скажем так. Я сейчас был недавно в Брюсселе, и там довольно скептически смотрят. Да, они говорят, что грузинский народ точно, честно заслуживает этот кандидатский статус. И грузинская мечта заслуживает, чтобы мы вам дали это. Но те, которые за Грузию, они так не говорят, но они говорят, что у них есть оппоненты, которые не против Грузии, а против России, против влияния России в Европейский Союз. И они говорят, значит, там нам нужен еще один Орбан. Значит, там нам нужен еще одна Венгрия, которая своим действием будет мешаться, путаться в нашу повестку дня. И поездка Гарибашу в Венгрии, это неспроста, не просто так было. Это было сообщение Западу, что нам нельзя давать кандидатский статус, а если дадите, будет вам и хуже. Поэтому Гарибашвили своим поездкой к Орбану в Венгрии, там ничего не решалось, ничего не подписывали. Это было сообщение Европе, Европе, что мы не хотим вашего дурацкого какого-то кандидатского статуса. Без него мы обойдемся. И в этом контексте укладывается и возобновление полетов, и безвизовый режим. Раз вы, глупые европейцы, не понимаете наши, скажем так, корректные действия, что мы не хотим ваш кандидатский статус, мы вам прямо говорим, что мы не хотим ваш кандидатский статус. Оставьте нас в покое. Оставьте наше болото.
Как в фильме Тарковского. Да. Зачем ты меня вытаскиваешь? Я здесь живу.
Во-во-во-во.
Пата, особого беспокойства эта новость в конфликтных регионах не вызвала. Это является для вас каким-то индикатором, как для бывшего министра по примирению?
Нет, для меня поведение России по отношению Абхазии и Южной Осетии никаким индикатором не является. Россия ни в коем случае не будет ослабляться свое влияние на Абхазию и Южную Осетию и не собирается помочь Грузии, скажем так, найти общий язык с абхазской и югоосетинскими сторонами. Но меня беспокоит другое. В Грузии грузинская пропаганда начала грязную, абсурдную, ничем не обоснованную кампанию, что после этого вот нам вернули безвизовый режим. Вот сейчас нам вернут Абхазию и Южную Осетию. Это полный бред, как говорит Лавров, бред сивой кобыли. Эти люди, политики в основном, к сожалению, это политики, члены парламента, вообще представления не имеют, что такое грузинские конфликты. Как они начинали? Что это грузино-абхазские, грузино-осетинские конфликты были, которым воспользовалась имперская Россия. Здесь были целые уже столкновения между Тбилиси и Сухуми, с Хинвали, и Россия бессовестно этим пользовалась. Но Россия не придумывала эти конфликты. Эти конфликты созданы были на месте, которым она пользовалась. Она хотела, чтобы были конфликты в Мингрели, в Аджаре, в Джавахете, то там не получился, потому что там не было никаких основ для конфликтов. А в Абхазии, в Южной Осетии были эти основы. К сожалению, мы пока не разберемся со историей и не поймем, где наши проблемы, а где российские. Они есть. Российская вовлеченность очень важная, очень мощная, но не однозначная и не всеобъемлющая. Соответственно, эти горе-политики думают, что Россия у нас отобрала Абхазию и Южную Осетию, Россия так и вернет. Во-первых, это они тоже понимают, что это не так, но они спекулируют и они этим, скажем так, влияют на общество. Это тоже часть предвыборной кампании, чтобы создать миф, легенду, сказку, что вот-вот нам скоро Абхазию и Южную Осетию вернут. Что никакого основания не имеет. И мы должны сами решать конфликты с Абхазией и Южной Осетией напрямую, прямым диалогом между Тбилиси и Сухуми, Тбилиси и Тхинвали. Увы, к сожалению, наши политики далеко от этих пониманий. Я вообще не знаю, что такое грузинские конфликты.
Этим и объясняется такое спокойное отношение, да, к этим событиям.
В Абхазии и Южной Осетии?
Да.
Да, наверное, там точно знаю, что, конечно, Россия...
Их не сдаст.
Да, они уверены в этом. Хотя у меня не было контакта прямо сейчас после вот этих вчерашних событий, но мне кажется, что они чувствуют, что они у Бога за пазухой.
Пата, мы можем хоть как-то оптимизировать картину к концу нашего разговора?
Я все-таки думаю, время идет, но единственный плюс всего то, что вокруг нас происходит, что все лидеры старые. Слава Богу. То есть наше поколение постсоветское, после Второй мировой войны поколение, Байден, там, Трамп, там, Путин, там, Эрдоган, Иванишвили, они все уже возраст. Это здорово, это великолепно. И вот уже скоро, через 5, максимум через 10 лет, новое поколение придет везде, и у них будут свои ошибки, однозначно, они не идеальны не будут, но они будут из другой эпохи. Вот та молодежь, которая выступила 7-8 марта в Тбилиси. Они образованы нас, они ездят в Европу, они учились, обучены, языки знают, они больше знают о своем окружении, чем мы знали когда-то вокруг себя, когда жили в советском заточении. Они были уже в Европе, они на концерты приезжают, для них это виза либерализации европейской. Очень важно было. Они учились там, и они за свою Европу вышли. Не за гражданское общество, не за агентство, не против агентов, а за свою Европу. Почувствовали, что они отнимают свою Европу, которую они в субботу-воскресенье могли посещать. И они привыкли к этой культуре, они не могут без этого уже.